Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Адвокаты участницы группы «Пусть Riot» Надежды Толоконниковой подают жалобу на ее приговор в Верховный суд. В Московском городском суде сегодня возобновился процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Против адвоката Мурада Мусаева возбуждены два уголовных дела. Верховные ради Украины сегодня рассматривают законопроекта о возможности лечения за границей осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня стало известно, что защита осужденной участницы группы «Пусть Riot» Надежды Толоконниковой направила в Верховный суд России надзорную жалобу на приговор Хамовнического суда. По решению этого суда три участницы группы были приговорены к 2 годам колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя. Адвокат Толоконниковой убеждена, что приговор был вынесен с нарушениями. Сама Толоконникова, по неподтвержденной пока информации, переведена из мордовской колонии в Красноярский край. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Жанпаладова.
Надзорная жалоба на приговор Хамовнического суда будет передана в Верховный суд через аппарат уполномоченного по правам человека Владимира Лукина. Как уточнила адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова, уполномоченный уже не первый раз поддерживает участниц группы «Pussy Riot». В марте 2013 года совместно подавалась жалоба в президиум Московского городского суда, которая в итоге была отклонена. Тогда президиум счел, что во время рассмотрения дела в Хамовническом суде не было допущено грубых процессуальных нарушений, и в приговоре было правильно определено, в чем заключалось нарушение общественного порядка со стороны участниц группы «Pussy Riot». Защита Надежды Толоконниковой убеждена, что нарушения при вынесении приговора были. По мнению адвоката Ирины Хруновой, одним из оснований для отмены решения Хамовнического суда может служить недоказанность мотива религиозной ненависти в действиях участниц группы «Pussy Riot». Вот что Ирина Хрунова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Надзорная жалоба подается либо непосредственно в Верховный суд, либо мы имеем возможность подать ее через уполномоченного по правам человека Лукина. Поскольку Лукин очень давно содействует защите Толоконниковой, то есть мы уже подавали один раз совместно с ним жалобу в Мосгорсуд, и в этот раз он согласен на поддержку нашей жалобы. Вот мы ее подали через Лукина и надеемся, что она в ближайшее время будет рассмотрен.
Насколько я знаю, в этой жалобе вы ссылаетесь на то, что приговор Хамовнического суда был вынесен с многочисленными нарушениями. Могли бы пояснить, о каких нарушениях идет речь?
Нарушений достаточно много, как считаю я и моя клиентка. Мы просим приговор отменить, поскольку мы считаем, что в действиях тех трех девушек нет состава преступления. И в своей надзорной жалобе мы тщательно эти пункты все оспариваем, обговариваем. Там очень много различных оснований в жалобе, в том числе мы оспариваем мотив, который был указан в приговоре. Мы оспариваем технические моменты в приговоре, то есть такие, например, как для Толоконниковой срок окончания отбытия ей наказания, поскольку он указан неправильно, судом неправильно посчитано время, сколько она должна находиться в местах лишения свободы. Мы говорим о недопустимых доказательствах некоторых, которые суд посчитал допустимыми. Эти слова не положены в жалобах.
Если суд сочтет ваши доводы убедительными и отправит дело на новое рассмотрение или отменит приговор, это коснется двух других участниц «Pussy Riot»?
Ну, вообще, конечно, конечно, коснется. Я не могу сейчас говорить за Верховный суд. Пусть сначала суд скажет какое-то свое слово, а мы потом будем дальше смотреть.
Ирина Хрунова добавила, что по неофициальной информации от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, ее подзащитная сейчас находится в колонии номер 50 Красноярского края. Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов сообщает в Твиттере, что сотрудники 50-й колонии пока не подтверждают эту информацию. Решение о переводе Надежды Толоконниковой из колонии в Мордовии в другое исправительное учреждение было принято после ее многочисленных жалоб на угрозы со стороны начальства колонии. 21 октября представители ФСИН заявили о том, что отправили девушку в другую колонию. В какую именно, сотрудники ФСИН не сообщают, ссылаясь на закон, по которому они не могут раскрывать эту информацию до тех пор, пока не пройдет 10 дней с момента прибытия осужденной на новое место. Правозащитная организация Amnesty International, которая признала Надежду Толоконникову узницей совести, 6 ноября опубликовала заявление, в котором призвала российские власти немедленно сообщить, где находится осужденная. 7 ноября, в день, когда Надежде Толоконниковой исполняется 24 года, ее сторонники устроили в ее честь салют возле здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Там же уже в течение нескольких дней проходят одиночные пикеты. Активисты требуют предоставить информацию о местонахождении участницы группы Pussy Riot. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал активист Василий Богатов.
В Москве сегодняшней ночью, где-то в час ночи, прошел салют возле здания ФСИН, так как местонахождение Надежды неизвестно. Это, в общем-то, единственным представительством ее мы посчитали логичным сделать у ФСИН. Салют сейчас там же возле ФСИН стоит такой большой плакат размером 6 на 2 метра с поздравлением Наде. Такая конструкция, состоящая из нескольких металлических кубов. Поздравление сегодня появилось. До этого люди стояли каждый день и отсчитывали дни, в течение которых Надежды нет никакой связи. Сегодня вот 18-й день, Наде никто не уходил на связь, она ни с кем не уходила на связь, она находится в изоляции. Какие тут предъявлять требования, все и так понятно, дайте связь.
Как полиция реагирует на вот все происходящее?
Полиция реагирует достаточно спокойно. Первые дни, несколько дней назад, когда начиналась эта серия пикетов на прошлой неделе, полиция занервничала, когда стали вдруг пикетчики не просто там стоять с плакатиком, а когда они начали сооружать конструкцию на основе каких-то палочек и реечек, и на них вешать этот громадный баннер, полиция стала нервничать, задавать вопросы и звонить начальству и так далее. Узнав о том, что никаких конкретных указаний в законе нету на размер этого одиночного пикета, они расслабились.
Говорил Василий Богатов. В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима за панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони», который девушки провели в Храме Христа Спасителя в Москве. После рассмотрения дела в апелляционной инстанции реальный срок Екатерине Самуцевич был изменен на условный. Участницы группы Pussy Riot неоднократно заявляли, что виновными в хулиганстве или в оскорблении чувств верующих себя не считают, и их акция в Храме Христа Спасителя носила политический характер. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Московском городском суде сегодня возобновился процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Из суда только что вернулась наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она находится вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходило на этом процессе?
Здравствуйте, Светлана. Больше месяца длился перерыв в слушаниях по делу убийства Анны Политковской, и сегодня не слишком далеко продвинулись стороны. Ну, во-первых, в самом начале судебного заседания государственный обвинитель Мария Семененко сделала сенсационное для этого процесса заявление о том, что в составе коллегии присяжных оказался человек, осужденный ранее за убийство. Это был присяжный номер 15. Позже выяснилось, что это преступление, убийство в состоянии аффекта, он совершил 8 лет назад, был приговорен к 1 году лишения свободы и полностью отбыл это наказание. Более того, судимость с него вот к настоящему времени уже была снята, и поэтому защита и представители потерпевших посчитали, что нет ничего страшного, если этот присяжный останется в процессе и дальше, так как он не утаивал никакую информацию от суда, и когда во время отбора присяжных его всех кандидатов спрашивали, есть ли у кого-либо непогашенная судимость, он честно сказал, что у него непогашенной судимости нету. В какие-то подробности никто не вдавался. Председательствующий Павел Мелехин, поразмышляв об этом около 1,5 часа в совещательной комнате, все-таки решил, что присяжного нужно вывести из состава коллегии заседателей, поскольку, когда он не сообщил о своей прежней судимости, то было нарушено право участников процесса заявить ему мотивированный или немотивированный отвод. И таким образом в настоящее время в процессе осталось 15 присяжных, 12 основных, 3 запасных присяжных, и им предстояло продолжить исследовать доказательства обвинения. Но и с этим случились неполадки, потому что государственные обвинители предполагали допросить сегодня в ходе слушаний свидетеля Дмитрия Павлюченкова. Я напомню, что ранее он был приговорен к 11 годам лишения свободы за организацию убийства Анны Политковской. Сейчас вот в этом деле он проходит в качестве свидетеля. Но Павлюченкову вызвали скорую помощь в здании Московского городского суда. Он болен эпилепсией, и периодически с ним случаются приступы. Вот такой приступ произошел сегодня. Врачи сказали, что участвовать в процессе он не может. Поэтому гособвинители огласили несколько документов из материалов дела. И на этом слушания сегодня прекратились. Но нужно отметить, что история с выводом присяжного из процесса возмутила как адвокатов подсудимых, так и адвоката Анну Ставицкую, которая представляет сторону потерпевших детей Анны Политковской. И те, и другие обращали внимание на то, что вот эта информация вдруг не случайно всплыла относительно присяжного, и что у прокурора Марии Семененко не могла она появиться внезапно и ниоткуда. Значит, ведется какая-то оперативная работа в отношении присяжных, что запрещено российским законодательством, поскольку на время рассмотрения дела в суде все присяжные являются фактически федеральными судьями, и никакую слежку за ними осуществлять нельзя, и выяснять подробности их частной жизни тоже нельзя, а это, как сегодня показали сегодняшние события, очевидно, происходит. Адвокат одного из подсудимых Джабраила Махмудова Мурат Мусаев сказал, что будет обращаться еще с какими-то письменными заявлениями на этот счет в адрес председательствующего суда. Ну, кстати, и к самому Мураду Мусаеву сегодня было очень много вопросов у журналистов, поскольку утром пришла информация о том, что в отношении Мурада Мусаева возбуждено два уголовных дела, одно за подкуп свидетеля, другое за воспрепятствование правосудию. Насколько мне известно, наш коллега Арслан Саидов поговорил с Мурадом, и тот рассказал подробности о возбуждении этих уголовных дел, Светлана.
Да, совершенно верно, Марьяна, я предлагаю сейчас это интервью послушать.
Связывая это с тем, что я, по всей видимости, переполнил чашу терпения Следственного комитета. В слишком многих резонансных делах я им, судя по всему, стал мешать, и они решили таким образом избавиться от меня, нейтрализовать меня. Это касается дела об убийстве Анны Политковской, это связано с делом в отношении Вячеслава Цеповяза, так называемого Кущевского дела. Это связано с убийством, с делом об убийстве Буданова. Ну, есть еще дело в отношении директора департамента счетной палаты Александра Михайлика, которая у нас сейчас находится на стадии полураспада, на мой взгляд.
И сейчас, после того, как возбудили эти уголовные дела, вы не сможете вести эти процессы, эти дела?
Это такой подход 100 бед, один ответ у них. А что касается того вопроса о том, смогу ли я продолжать вести эти дела, то это зависит от того, как далеко зайдет Следственный комитет в беззаконии. Если они физически нейтрализуют меня, то я не смогу продолжать участвовать, просто до судов не дойду.
Минуточку, вы когда говорите, что...
Если кто-то надеется, что я просто отступлю от какого-нибудь из этих дел, потому что против меня возбудили дело, и возбудят еще 20, то этот человек ошибается.
Вы говорите, что физически вас устранят. Вы имеете в виду, подразумеваете, что на вас может быть совершено покушение, что вас...
Нет, я имею в виду, например, задержание. Это, конечно, апокалиптический сценарий, но это будет не более и не менее законно, чем то, что уже сделано. Они возбудили дело безо всякого основания, пытаются привлечь меня к заведомо необоснованной к уголовной ответственности. Это, напомню, преступление против правосудия.
Вы сейчас официально, формально в каком статусе подозреваемого?
Ну, если дело возбуждено в отношении меня, конкретного лица, то я, можно считать, имею статус подозреваемого. Я-то о возбуждении этих дел узнал откуда же, откуда и вы, из пресс-релиза генерала Маркина.
То есть вас ни на какие допросы, собеседования, беседы не вызывали? И пока...
Никаких опросов не было. А я даже не знал, что оказывается там куча материалов, в том числе материалы с отказами в возбуждении уголовных дел по там, вот этим свидетелям по делу Темирханова. Их забрали после специальной директивы в Главное следственное управление Следственного комитета. Я вот до сих пор не могу оправиться от этого комплимента, как много чести мне.
Вы намерены обращаться за помощью к адвокатской палате, к общественности в широком смысле?
Знаете, я сейчас пытался посчитать, от кого мне больше звонков за это утро поступило. От журналистов или от моих коллег-адвокатов, потому что адвокаты, да собственно и следователи, прекрасно понимают, что то, что творится, это беззаконие, и предлагают всяческую свою поддержку, за что я им очень благодарен. Для того адвокатское сообщество и существует.
Но вот если все-таки вычленить, вы же предполагаете, что это месть лично вот вам, адвокату, или вас хотят выбить из конкретного какого-то процесса, конкретного какого-то дела, которое вы сейчас вот занимаетесь и ведете? Связано ли это непосредственно это, вот, знаете, с Суповязом или Политковской?
Это когда человек потрапезничал за хорошим обильным столом и потом отравился и не знает чем. Вот я же не могу знать, в каком из этих уголовных дел я им мешаю больше всего. Может быть, в каком-то конкретном, может быть, просто какая-то критическая масса теперь состоялась, накопилась.
Ну, вы как рассчитываете, что, возможно, эти проблемы, вот, которые сейчас у вас возникли, это их можно будет урегулировать на каком-то неформальном уровне, и либо это только вот судебный процесс, вы будете защищаться и все, пройдете всю эту процедуру точно так же, как проходит вот ваша подзащитная?
Неформально это может быть урегулировано только если я, что называется, включу задний ход. То есть мне скажут, ты вот тут-то уступи, и все будет в порядке. В противном случае мы тебя закроем. Но мне кажется, что мои оппоненты, мы с ними знакомы без малого 10 лет, прекрасно понимают, что этого не произойдет никогда. Поэтому я боюсь, они могут быть изначально решительно настроены.
Но вам поступали такие предложения в последнее время, чтобы вы где-то уступили? Если не впрямую, то хотя бы, может быть, намекали?
Последний раз это было 6-7 месяцев назад. Это было в начале 2013 года по делу об убийстве Буданова. После того, как я отказался, возбудили уголовное дело против адвоката Дарьи Трениной. Новых предложений мне не поступало. Но если кто-то думает подойти с таким предложением, я хочу, пользуясь вашим эфиром, сказать им, что это бесполезно. Пусть даже не пробуют.
А по поводу Дарьи Трениной, что, в какой форме это было?
Ну, я об этом писал в свое время. Просто пришли молодые люди через одного хорошо мне знакомого человека и сказали, чтобы я просто покинул дело об убийстве Буданова, сославшись либо на состояние здоровья, либо на то, что мой подзащитный от меня отказывается. Что называется на их языке, сохранив лицо.
Это говорил адвокат Мусаев, Мурат Мусаев, против которого, как стало сегодня известно, было возбуждено два уголовных дела, и он, в частности, является одним из участников в процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, о котором мы сейчас с моей коллегой Марианной Тарачешниковой разговариваем.
Да, но мне здесь остается добавить только, что в настоящее время в слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской опять объявлен перерыв до следующего понедельника. Правда, в понедельник присяжные в суд не придут, там будут обсуждаться процессуальные вопросы. Со вторника, наверное, продолжат исследовать доказательства. И хочется обратить внимание еще на то, что в последние несколько лет в России уже несколько было возбуждено уголовных дел, довольно резонансно, в отношении адвокатов. В первую очередь вспоминается, конечно, дело адвоката Бориса Кузнецова, которому в результате было предоставлено политическое убежище в Соединенных Штатах Америки, и дело в отношении адвоката Михаила Трепашкина, которому было подброшено оружие, но он впоследствии ему удалось реабилитироваться. Но вот теперь новый адвокат попал в поле зрения следственных органов. Будем следить за тем, как будут развиваться события в отношении Мурада Мусаева.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова по деле об убийстве Анны Политковской и о том, какие уголовные дела в последнее время заводят против российских адвокатов. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас обратим внимание на новости из Украины. Сегодня в Верховной Раде рассматривают законопроекты о возможности лечения за границей осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко. От этого решения зависит перспектива подписания соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, которое будет обсуждаться в конце ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. О том, что сейчас происходит в стенах украинского парламента, в прямом эфире расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Верховная Рада пока так и не приступила к обсуждению четырех законопроектов о возможности лечения за границей Юлии Тимошенко. Авторы трех из них – внефракционные депутаты, еще одного – лидеры оппозиции. Сейчас в парламенте продолжаются политические консультации. Спецпредставители Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский несколько часов назад встретились с президентом Украины Виктором Януковичем. И теперь все ждут решения парламента. Депутаты должны возобновить работу примерно через полтора часа. Для решения проблемы Тимошенко Кокс и Квасневский ранее предложили поддержать законопроект внефракционного депутата Рады Анжелики Лабунской. Если коротко, этот документ предполагает, что Тимошенко должна отправиться на лечение в другую страну как свободный человек. Однако представители власти настаивают, что лечиться за рубежом оппозиционерка должна только в статусе осужденной, а принимающее государство должно гарантировать ее возвращение на родину по первому требованию Киева. Напомню, что Тимошенко, отбывающая 7-летнее наказание по газовому делу, провела за решеткой уже более 2 лет. Из них 1,5 года в Харьковской больнице. Решение ее вопроса действительно одно из ключевых условий для подписания в конце ноября соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Оппоненты власти заявляют, что и судьба ассоциации, и самой Тимошенко в руках только одного человека – президента Виктора Януковича. Вот что по этому поводу говорит депутат оппозиционной партии «Батьковщина» Александра Кужель.
В том, что он истерически боится и понимает, что она будет тем лидером нации, которая ликвидирует и поднимет этот вопрос на ликвидацию всего воровства и коррупции, которую он создал. И я не верю, что он готов был с самого начала идти в Европу, потому что на самом деле он, как человек, имеет криминальное прошлое, научился очень хорошо делать такой разводняк. Он разводил и Путина, и он разводил Европу. Они не привыкли к людям, которые дают слово, и его не сдерживают. Это, в общем-то, многим очень сложно принять. По поведению его команды, по исполнителей его воли или его команды администрации президента, мы не видим на сегодняшний момент их желания голосовать за какой-либо законопроект. Но кроме вопроса подворочных и политических преследований, еще осталось 2 вопроса, к которым точно так же власть не приступила. Это закон о прокуратуре. И 3-й вопрос – это вопрос реформирования выборной системы.
На согласительном совете Верховной Рады, который продолжается в эти минуты, оппозиция предложила голосовать в одном пакете закон о прокуратуре, изменения в избирательный кодекс и законопроект Анжелики Лабунской, позволяющий отправить Тимошенко на лечение в Германию. Это последние условия Брюсселя, от выполнения которых и зависит возможность ассоциации Украины с Евросоюзом. В партии регионов уже заявили, что готовы поддержать только 2 первых законопроекта. В отличие от оппозиционеров, некоторые эксперты отмечают, что в решении судьбы Юлии Тимошенко не все зависит от воли Виктора Януковича. Давайте послушаем политолога Виктора Небоженко.
Политическое большинство, парламентское большинство, состоящее прежде всего из партии регионов, не очень-то хочет выполнять пожелания Януковича. Это для него большая неожиданность. Возможно, что понадобится еще личная его встреча Януковича для того, чтобы сделать еще одно заседание парламента, по которому будет принято все-таки более приемлемое решение по освобождению Тимошенко из тюрьмы. Поэтому скорее не переговоры Путина с Януковичем, так сказать, влияют сейчас на этот процесс, а скорее саботаж партии регионов, желающий не брать с одной стороны политическую ответственность за, как они считают, грязное дело. Они не любят Тимошенко. А с другой стороны, они хотят показать Януковичу, что они более значимы, чем то, что он превратил сегодняшний парламент исключительно в техническое отдел администрации президента.
Итогом сегодняшних дебатов в украинском парламенте может стать создание рабочей группы для доработки проекта Анжелики Лабунской. В этом случае голосование по этому законопроекту состоится на следующей пленарной неделе за несколько дней до Вильнюсского саммита Восточного партнерства. Однако шансов на то, что Тимошенко сможет уехать на лечение в Германию, буквально с каждым часом становится все меньше. Если накануне в партии регионов пытались сделать Тимошенко фигурантом нового дела, якобы она должна ответить за похищенные в 90-е сотни миллионов долларов из госказны, похищенные бывшим премьером Павлом Лазаренко, то теперь, как утверждает один из лидеров регионалов Александр Ефремов, по вине Тимошенко, одобривший в 2009-м кабальные контракты с «Газпромом», Россия якобы требует от Украины через Международный суд в Стокгольме 10 миллиардов долларов за недобор российского газа.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а саммит Восточного партнерства Европейского Союза, куда приглашены лидеры стран, стремящихся к интеграции с ЕС, в том числе и Украины, пройдет в Вильнюсе 28-29 ноября. Корреспондент Радио Свободы, Свободная Европа Рикард Йозвек побеседовал о подготовке к саммиту с министром иностранных дел Швеции Карлом Бильтом, который совместно с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в конце октября посетил Украину, Грузию и Молдавию. Интервью подготовила Ирина Лагунина.
Можно ли ожидать, что в итоговой декларации Вильнюсского саммита каким-то странам будет предложено более близкое сотрудничество с ЕС? Например, европейская перспектива с заданными временными рамками вступления, а не просто признание того, что некоторые государства стремятся вступить в ЕС?
Давайте посмотрим. Работа еще продолжается. Я думаю, сложно ожидать, что все государства-члены ЕС поддержат сейчас что-то конкретное. Это обусловлено тем, что прогресс в ряде восточноевропейских стран идет очень медленно. А это означает, что вопрос на данный момент носит теоретический характер, поскольку о процессе сближения можно будет говорить лишь в будущем. Но мы всегда подчеркиваем, что 49-ю статью Римского договора никто не отменял, и она открывает возможность для любой европейской страны, которая хочет и может выполнить обязательство вступить в ЕС.
А если говорить о следующем саммите Европейского партнерства в Риге в 2015 году, какова будет его цель? Появятся ли государства, которые смогут стать потенциальными кандидатами на вступление в ЕС?
Об этом пока рано говорить. До встречи в Риге еще 2 года. Многое может произойти. Кстати, я надеюсь, что многое произойдет до рижской встречи. Но что на самом деле изменится к тому времени, я не знаю. Вот что на самом деле, по-моему, мы должны сделать между Вильнюсом и Ригой, так это посмотреть, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять для экономической интеграции тех стран, которые хотят и могут интегрироваться в Европу. Договоры о свободной торговле, я думаю, будут постепенно ратифицироваться. Мы можем также принять условия предварительного ввода в действие этого режима. Но можем ли мы пойти еще дальше? Я думаю, возможности и пути есть, и мы должны их изучить. Еще один вопрос, который, на мой взгляд, должен быть в повестке дня рижской встречи, то, что я называю интеграцией интегрирующихся. С одной стороны, есть свободная торговля в рамках восточного партнерства. С другой, Россия с Евразийским таможенным союзом. Мы до конца не знаем, какие очертания все это примет. Но по нашим замыслам должна быть в той или иной мере интеграция интегрирующихся, чтобы мы могли в какой-то момент включить и Россию в более близкие экономические отношения с ЕС.
Украинское правительство начало судебную тяжбу в США и Швейцарии с целью вернуть в страну капиталы, вывезенные бывшим премьер-министром Павло Лазаренко. Подразумевается, что бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко также была замешана в отмывании денег на Западе. По вашему мнению, насколько серьезны эти обвинения?
Не знаю, у меня нет информации, на основании которой я мог бы судить о действиях украинского правительства. Очевидно, что со стороны определенных кругов были попытки выдвинуть против Тимошенко как можно больше обвинений. Это мы видели сами. В течение последних лет, когда мы ведем переговоры с украинской стороной, мы слышали то одни обвинения, то другие. Есть ли основания, есть ли почва под этими обвинениями, пока не ясно. Обвинения должны быть признаны справедливым и честным судом, а иначе все это несерьезно.
У вас есть уверенность, что Украина подпишет договор об ассоциации в Вильнюсе?
Нет, уверенности нет. У меня никогда не было уверенности, потому что ситуация очень переменчива. Сейчас все зависит от того, чем закончится поездка бывшего президента Европейского парламента Пета Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасневского на Украину. Какой доклад они представят нам 14 ноября? Мы проанализируем этот доклад в Совете по внешней политике 18 ноября. Но я бы сейчас не стал делать большие ставки. Мой прогноз на данный момент был бы слегка пессимистичным.
Вас беспокоит заявление премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили о возможности уголовного преследования уходящего президента страны Михаила Саакашвили? У вас не складывается впечатление, что процесс против Саакашвили может стать вторым процессом, калькой преследования Юлии Тимошенко?
Я думаю, что все может быть даже хуже, и мы прямо заявили господину Иванишвили, что если он пойдет на это, то вся внешняя политика Грузии будет в ближайшие годы сведена к одному вопросу – к ущербу, который это нанесет развитию страны. Когда мы были в Грузии 2 недели назад, мы, министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, Иванишвили и я провели совместную пресс-конференцию, и он там выступил с несколькими разумными заявлениями, что было результатом наших бесед. Станут ли эти заявления политикой, покажет время. Я заметил, что с тех пор он уже выступил с несколькими заявлениями, которые идут вразрез со сказанным в нашем присутствие.
На вопросы «Радио Свобода. Свободная Европа» отвечал министр иностранных дел Швеции Карл Бильд.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из США. Индекс Dow Jones, отражающий котировки акций 30 крупнейших американских компаний, взмыл в среду до рекордного уровня после появления разочаровывающих данных об уровне занятости в Соединенных Штатах. Некоторые экономисты предупреждают о том, что затянувшийся подъем может обернуться резким спадом. Рассказывает Юрий Жигалкин.
В среду индекс Dow Jones поднялся почти на процент, до отметки 15 746 пунктов. Результат удивительный. Это означает, что с начала года индекс набрал больше 20%. За 4,5 года подъема почти 100%. Энтузиазм профессионалов Уолл-стрит позволил им перевернуть темную страницу в истории американских финансовых рынков последних десятилетий, так называемые «потерянные десятилетия», начавшиеся крушением акций в 2000 году. Тогда лопнул интернет-пузырь, раздутый инвесторами, скупавшими акции компаний, имевших любое отношение к интернету. За эти 10 лет США пережили две рецессии, одна из них получила название «Великой», и финансовый кризис, последовавший за еще одним лопнувшим пузырем, на этот раз на рынке недвижимости. Резкий подъем акций, начавшийся вслед за этими катаклизмами на фоне рецессии, а затем ничтожного экономического роста, выглядел абсурдным на взгляд профессионалов. Газета Wall Street Journal несколько лет назад назвала нелепым рост котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сейчас, 4 года спустя, поднявшись до рекордных высот, американские финансовые рынки продолжают вести себя не менее нелепо. Они отмечают новым рывком котировок каждую порцию негативной экономической статистики. Иными словами, чем хуже американской экономики, тем лучше трейдерам на фондовых биржах. Кое-кто предупреждает, что на Уолл-стрит раздуты новые пузыри, но рыночные игроки пока на эти предупреждения не обращают явного внимания. Почему? Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Ричард Эббелинг, экономист, профессор Нортвудского университета в Мичигане. Ситуация на фондовых биржах свидетельствует, на мой взгляд, о двух вещах. Первое, американская экономика находится в процессе очень медленного экономического выздоровления. То есть некоторый рост курсов акций оправдан, учитывая повышающуюся прибыльность компании. Но львиная доля заслуги принадлежит Федеральной резервной системе, проводящий последние 4 года гигантские вливания ликвидности в финансовую систему. На своем последнем заседании несколько дней назад управляющие Федеральным резервом объявили о том, что они пока не готовы начать сворачивание программы масштабной скупки государственных облигаций. В результате этой программы в банковскую систему каждый месяц дополнительно поступает 85 миллиардов долларов. Именно благодаря этому у трейдеров появляются средства для того, чтобы продолжать раздувать котировки на фондовых биржах. Я совершенно уверен, что как только американский центральный банк даст понять, что он готов начать сокращать объемы скупки облигаций, не говоря уже о прекращении этой программы, за этим известием последует серьезная рыночная коррекция. Образно говоря, на Уолл-стрит, на мой взгляд, возведен карточный домик, который удерживается только благодаря искусственной монетарной подпитке. Тем не менее, как долго может продолжаться этот феноменальный рост? Ведь кое-кто говорит, что Федеральный резерв может позволить себе продолжать подобную либеральную монетарную политику сколько угодно долго. Нет, она не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент такая политика приведет к инфляции. Многие, правда, считали, что серьезная инфляция давно должна была проявить себя. В результате своей программы Центральный банк увеличил на 4 триллиона долларов объем денег, находящихся в банковской системе. В случае продолжения этой программы в будущем году эта сумма увеличится еще на триллион долларов. В какой-то момент эти деньги проявятся в качестве инвестиций, попадут к потребителям в виде кредитов. Результатом такого процесса станет неизбежное повышение цен. Им придется резко сокращать денежную эмиссию. Именно тогда можно ожидать этой коррекции. Считается, что инфляции в США почти нет, потому что эти триллионы долларов не дошли, так сказать, до реальной экономики, до американского потребителя. Именно поэтому нет инфляции, поэтому нет реального экономического роста. Как вы считаете, почему Федеральному резерву не удается заставить эти деньги работать?
Частично потому, что Федеральная резервная система ведет странную игру. С одной стороны, она создала эти деньги и вручила их коммерческим банкам. С другой стороны, ее усилия по поддержанию низкой кредитной ставки привели к тому, что этим самым банкам выгоднее держать средства на счетах Федерального резерва, потому что там они получают больший гарантированный возврат, чем на рынке индивидуального кредитования. Эта ситуация не изменится до тех пор, пока американский бизнес не испытает прилив оптимизма и не начнет расширять производство. Так профессор экономики Ричард Эббелинг объясняет рекордный рост котировок на Нью-Йоркской бирже и его перспективы.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Согласно недавно опубликованным данным Организации экономического сотрудничества и развития, взрослые испанцы находятся на последнем месте среди граждан стран-членов этой организации по части понимания содержания прочитанных книг и статей и на предпоследнем по части математики. Почему сложилась подобная ситуация в стране, известной своей выдающейся культурой? Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Эксперты связывают подобную ситуацию с нынешними проблемами испанского школьного образования и с недавним прошлым страны. Ведь до начала 80-х годов 20-го столетия четверть населения Испании вообще не умела ни читать, ни писать. Речь шла в основном о женщинах. В стране бытовали патриархальные традиции, которые в годы правления генерала Франко 1939-75 годы никто не пытался нарушить. И не то, чтобы государство кому-то запрещало учиться, а просто общество не видело необходимости, чтобы женщины, особенно из народа, получали образование. Представительницы высших слоев или учились дома, или посещали закрытые католические школы. Ну а получение высшего образования девушкой из аристократической или буржуазной среды еще в 50-е годы считалось делом ненужным и даже зазорным. Что касается представительниц трудящихся сословий, то многим из них вообще было не до школы, рассказывает 75-летняя жительница Мадрида Энкарнасьон Диас.
Я в школу не ходила, потому что была старшей дочерью в семье. Отец и мать уходили на работу, а я оставалась присматривать за младшими братьями. Они ходили в школу по вечерам, я их водила. Однажды спросила у мамы, а почему бы мне не поучиться? А она мне отвечает, мальчикам придется идти в армию, им надо быть грамотными, а нам, женщинам, грамота не нужна. Так что я продолжала сидеть дома, осталась на всю жизнь неграмотной, потому что воспитывала братьев.
В нынешние времена ситуация изменилась. В стране существует обязательное среднее образование. Родители обязаны отправлять детей в 6 лет в школу. Была реформирована в последние десятилетия и система образования. Суть реформы, которая была проведена находившейся долгое время у власти Испанской социалистической рабочей партии, сводилась к одному – дать возможность получить аттестат о среднем образовании и, соответственно, возможность поступления в университет выходцам из малообеспеченных семей. Таким образом, предполагалось ликвидировать социальную несправедливость, когда детям богатых, обучающимся в привилегированных частных школах, якобы открываются все пути к высшему образованию, а детям трудящихся, обучающимся в школах государственных, подобный путь закрыт. Идеологическая установка на практике обернулась обучением всех молодых людей до 17 лет по единой и довольно сложной программе. Но одновременно в государственных школах были отменены экзамены, как травмирующие психику детей и подростков. Отстающие ученики получили возможность переходить из класса в класс, не усваивая знаний и имея плохие оценки по большинству предметов. Педагог, профессор Мадридского университета Григорио Гонсалес.
Неудачи нашего образования являются результатом навязанной стране школьной системы, которая существовала годами без изменений, несмотря на негативные результаты, к которым она привела. Эта система основывалась на принципе, который сами ее авторы называли благожелательным отношением к подрастающему поколению. От учебных заведений требовалось, чтобы они, так сказать, с пониманием относились к детям, не допуская их разочарования в учебе, а постепенно всему тащили отстающих с неудами по 3-4 дисциплинам из класса в класс.
Как пару лет назад выяснила комиссия Евросоюза, определявшая уровень знаний выпускников испанских средних школ, многие из них умели читать лишь по складам, не знали таблицы умножения и считали разве что с помощью калькулятора. К тому же даже при такой либеральной системе далеко не все ученики могли высидеть 10 лет в школе. Почти 40% из них она становилась неинтересной, и они бросали учебу в 12-15 лет. В Испании появился даже специальный термин, определяющий это явление – школьный провал, а подростки, бросающие школу, стали называться жертвами школьного провала. Профессор психологии университета Аликанте Хуан Карлос Санчес.
Имеется в виду неспособность учащихся завершить учебный цикл и получить обязательное среднее образование. Но речь идет не только о том, что подростки рано бросают школу. Многие из них, как правило, плохо учатся уже в начальной школе. Цифры, касающиеся этого феномена, крайне настораживают, ведь речь идет о 39% всех учащихся. Именно столько лиц не получают у нас аттестата об окончании средней школы.
Помимо расслабляющей школьной реформы, в Испании был принят так называемый «закон об охране детства». Учителям запрещалось наказывать шалунов и хулиганов, даже делать замечания, поскольку все это якобы могло отрицательно сказаться на детской психике. Учителя практически были лишены каких-либо рычагов воздействия. Профессор Григорио Гонсалес.
Необходимо расширить права учащихся, постоянно твердили теоретики обновления школы. Это делалось за счет авторитета учителя, за счет дисциплины в классе, уровня преподавания. Все это и привело к резкому ухудшению качества образования в нашей стране.
Пришедшая к власти в 2019 году Либеральная народная партия решила провести свою реформу, чтобы все же улучшить ситуацию в средней школе. В реформе два основных момента. Первое – введение экзаменов для определения уровня знаний и отсеивания бездельников. Второе – возможность уже в 15 лет, вместо того, чтобы учиться по программе «Готовящий вуз», начать параллельно с учебой по облегченной программе приобщаться к какой-либо рабочей профессии. Министр образования Хосе Игнасио Верт.
Речь идет о том, чтобы обеспечить гражданам нашей страны право на полноценное образование и вместе с тем попытаться покончить со школьным провалом. Одновременно речь идет о контроле за уровнем знаний учащихся. Нам нужна современная школа, где учащиеся получали бы знания, соответствующие уровню 21 века.
Ныне находящаяся в оппозиции соцпартии восстала против реформы, посчитав, что речь идет о возвращении к старой буржуазной системе образования. В ряде городов страны, где позиции этой партии сильны, прошли манифестации протеста школьников и их родителей. И правительству пришлось пойти на попятную. Реформу будут вводить не сразу, а постепенно в течение нескольких лет.
Рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к российским сюжетам. В Амурской области, которая довольно серьезно пострадала от небывалого паводка, равно как и другие области на Дальнем Востоке России, власти там не рекомендуют жителям строить новые дома. Почему? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
В Амурской области еще не устранили до конца последствия мощного наводнения, а население уже пугает новыми страшными прогнозами. Так, жителям села Устивановка не рекомендуют возводить новые дома. Весной ожидается паводок по силе, не уступающий летнему потопу этого года. Говорит глава села Устивановка Александр Лемайкин.
Согласно информации главного управления регионального, то есть за подписью Соловьева, что ожидается паводок половодья. То есть такой же уровень опасный будет, как вот в 2013 году. То есть он требует и просит сохранить все дамбы, все сооружения, которые были выстроены, для сохранения населенных пунктов, сооружений. Ну, то есть, как бы, все это мы оставили, не стали разрушать, не разравнивать. Ждем.
186 жителей Усть-Ивановки лишились своих домов. Сейчас они находятся на съемных квартирах в соседних деревнях в Благовещенске. Новые дома на прежнем месте отстраивать для пострадавших уже не будут. Людям предлагают другие варианты на выбор в Благовещенском районе. Также принимаются заявления тех, у кого дом сохранился, но кто больше не хочет проживать в Усть-Ивановке. Районные власти обещают помочь с переездом из села. Ситуация сегодня здесь тревожная, говорят местные жители.
Потому что будет дальше, еще неизвестно. Подполье не залезьте еще пока. А вот то, что там, где трещины на печке, на этом, да там еще внизу фундамент, что там из себя представляют, непонятно.
Если фундамент печки треснул, то как зимой отапливаться будете?
Не, ну, топится пока в данный момент. Насколько его хватит, не знаю.
Смысла нету.
Ну, если не секрет, то сколько вот вам выплатили?
У нас... 4 человека себе, вот 440 тысяч дали.
То есть хватит поправить дом на это, да?
Так, более-менее.
То хватит. Есть ущерб по вашим прикидкам выше гораздо,
ну,
да?
Конечно, еще вода постояла, все сгнило, ну, полы менять, все завалено, там пол заваленный. Окошки менял уже вот сейчас.
Питьевая вода в Усть-Ивановке привозная. Раз в неделю ее доставляют машины МЧС. Местную воду с территории, которая была затоплена на 90%, использовать для питья по-прежнему опасно. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Сейчас в эфире программы «Время свободы», новости спорта. Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска распродает игроков, чтобы выжить. Пока богатейшие клубы континентальной хоккейной лиги тратят на игроков миллиарды рублей, самые бедные с трудом держатся на плаву. С подробностями Иван Беляев.
В российском хоккее нарастает противоречие между богатыми и бедными. Пока лидеры чемпионата континентальной хоккейной лиги тратят все больше, середняки и аутсайдеры с трудом сводят концы с концами. Кроме того, близкий к государству крупный бизнес вкладывает серьезные деньги на расширение КХЛ в Европе. В то же время региональным бюджетам все тяжелее финансировать провинциальные команды. В конце октября на спортивных лентах появилась новость. Хабаровский «Амур» срочно распродает игроков. Как сообщила «Хоккейная правда», распродажа была вызвана тяжелым экономическим положением в регионе после наводнения. Пресс-служба опровергла эту информацию, но картина, тем не менее, оказывается типичной. Полтора года назад екатеринбургский автомобилист отказался от участия в плей-офф и был вынужден продать нескольких игроков. В прошлом сезоне распродажа игроков занялся новокузнецкий «Металлург». Перед началом этого сезона расстаться с лидерами пришлось череповецкой «Северстали». Из команды ушли игроки сборной России Евгений Кетов и Вадим Шипачев, а также ее многолетний голкипер Василий Кошечкин. Главному тренеру команды Игорю Петрову даже пришлось отвечать на обвинения в том, что «Северсталь» перед стартом чемпионата причислили к аутсайдерам. Череповчане испытывают трудности, обычные для российского провинциального клуба. Долгое время команду финансировали «Металлурги», но владелец череповецкого стального комбината Алексей Мордашов не раз заявлял, что предпочел бы отказаться от расходов на хоккей. Команда перешла на финансирование из областного бюджета, но в конце 2011 года в Вологодской области сменился губернатор. Новый глава региона Олег Кувшинников заявил о необходимости экономить и, как следствие, о 50% сокращении поддержки профессионального спорта. В Череповце заговорили о том, что в таком случае команды континентальной лиги в городе просто не будет. Сейчас команда снова пользуется финансовой помощью металлургического холдинга, хотя Алексей Мордашов в очередной раз подтвердил, сам он хоккейным энтузиастом не является. Видимо, это и привело к распродаже игроков. Председатель координационного совета «Северстали» Михаил Ставровский сообщил Радио Свобода, что клуб выполняет и намеревается выполнить все взятые на себя обязательства. Что же касается летней распродажи игроков, то, как заявил Ставровский, клуб давно сделал ставку на собственных воспитанников и придерживается этого курса уже 3 года. Финансовые проблемы российских клубов имеют одни и те же причины, говорит руководитель сайта Sports.ru Дмитрий Навоша.
Хоккей, как и другой спорт в России в целом, не является бизнесом. К сожалению, очень медленно движется к тому, чтобы стать бизнесом. То есть такой штукой, которая окупает себя сама, которая зарабатывает деньги на свое существование сама, может быть, даже иногда и приносит прибыль. Это то, чем хоккей российский не является, поэтому проблема закрытия той колоссальной дыры в бюджете клубов, иногда она составляет 90%, 80% бюджета клубов, которая дыра между доходами клуба и расходами клуба. Закрытие вот этой дыры всегда приключение. То есть приходится привлекать каких-то спонсоров. Спонсоры привлекаются только под отдельные указания каких-то властей, потому что, ну, кто будет спонсировать в таком объеме лигу, а интерес которой в России, ну, достаточно скромный. Никто, на самом деле. Поэтому год за годом повторяются такие ситуации, когда какие-то клубы оказываются без денег.
Несмотря на финансовые проблемы российских клубов, континентальная хоккейная лига продолжает расширяться на запад. Этим летом братья Ротенберги и Юрий Ковальчук, всех их считают близкими к Владимиру Путину бизнесменами, приобрели финский клуб «Йокерит». Несколько дней назад клуб подписал с КХЛ соглашение о том, что будет выступать в ней со следующего сезона. Компания с российским участием Energy Consulting купила пакет акций немецкого клуба «Дюссельдорф». Покупка зарубежных клубов имеет под собой политическую почву, утверждает Дмитрий Навоша.
Инициатором КХЛ, в частности Владимиру Путину, который неоднократно заявлял, что это он придумал эту лигу, инициатором КХЛ, безусловно, хочется как-то реализовывать свои амбиции, европейские амбиции, да, строительство, собирание единой для русских и какую-то экспансию в Европу. И денег, кстати, не жалеют. Для кого не секрет, что и в финансировании рижского «Динамо», и в финансировании словацких, чешских клубов КХЛ, и в финансировании хорватского клуба «Медвежчак» есть какая-то доля российских денег. Это противоречит происходящему внутри страны, но таковы политические реалии.
У большинства зарубежных клубов расходы не так велики, как у российских. Если посмотреть информацию о затратах на игроков, то загребский «Медвежчак», Слован из Братиславы или рижское «Динамо» находятся в самом конце списка. Самые большие зарплаты в сумме больше миллиарда рублей в год в петербургском СКА, казанском Акбарсе, магнитогорском Металлурге и уфимском Салавате Юлаеве. И лишь две команды из четырех, казанцы и уфимцы, уже выигрывали Кубок Гагарина. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что нигде в Европе нет таких хоккейных бюджетов, как в России, и назвал такую ситуацию смехотворной, уточнив, что половину этих денег можно было бы тратить на развитие детского и юношеского спорта. В Национальной хоккейной лиге, с которой пытается конкурировать КХЛ, бюджеты клубов уже давно являются полностью открытыми. Вице-президент КХЛ Владимир Торжков заявил в прошлом году, что слишком высокие стандарты прозрачности для российского хоккея преждевременны, и обещал раскрыть бюджеты клубов, когда в лиге будет больше западноевропейских команд. В КХЛ против раскрытия информации выступают сами хоккеисты. О своем несогласии с разглашением зарплат в разное время говорили Константин Барулин из Акбарса, Данис Зарипов из магнитогорского Металлурга и другие известные игроки. Иван Беляев для Радио Свобода.
Российские коммунистические организации сегодня, 7 ноября, отмечают годовщину Октябрьской революции. О том, что такое революция и что означает дата 7 ноября, корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова спрашивала у школьников на улицах Кирова.
Не знаю, что-нибудь с городом связано.
Короче, проходил в 41-м году, тогда проходила Московская битва и единственный во время Великой Отечественной войны парад, который был проведен. Сколько я знаю?
Не знаю. На какой-то кировский день, наверное. День рождения Кирова?
Ай, не помню. А что-то с Конституцией вроде бы связано.
Что такое революция?
Так-то я знаю, но объяснить-то я не могу.
Это что-то связано с президентом или когда что-то происходит в стране.
А что именно?
Ну, какие-нибудь перестройки. Деньги всякие.
Деньги делят?
Ну, типа можно того. Сказать, или всякое... Комиссия не так решила.
Да. И его отмечают нашу победу над врагом. Что один у нас были герои, там они пожертвовали собой, чтобы нас спасти, нашу родину спасти. От чего? От врагов. А кто был врагом? Поляки.
Ленин – это великий правитель, который сверг царя и под своим правлением возглавил Россию.
А почему он великий?
Потому что многие при правлении царей было нечестно. А при правлении Ленина большая часть казны, может быть, даже зданий была отдана народу. То есть он жил для народа.
У разных людей стали разные мнения о власти. И поэтому случилось то, что разногласия и... Некоторые случились войны. Люди разделились на группы и стали воевать между собой.
А что за группы?
Ну, разные. Там, ну, как мне говорил он, там мама белая, там красные, зеленые там были.
Они все нормальные. Ну,
и белые, там, и красные, и зеленые.
Да. Это все русские люди.
А зачем же была революция?
Ну, людей не устраивала власть, которая была.
Лучше стало после революции?
Я думаю, да.
Со школьниками на улицах Кирова беседовала о революции и о значении даты 7 ноября корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».